В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухумицкий на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. О врагах и героях. Безин Иванишвили ответил на три главных вопроса грузинской современности.
Сторонники закрытия российского рынка и прекращения торговли с Россией являются врагами государства.
Политическая перестрелка, как криминальная хроника, становится в Абхазии частью предвыборной борьбы.
Случаи с убийством. События развивались по привычному в Абхазии сценарию. Мстители за них приступили к самостоятельному поиску и наказанию виновных.
Шпионы среди нас. На каких ведьм собирается поохотиться в Южной Осетии?
Выжать из шпионской истории какие-то внутриполитические последствия, например, охоту на ведьм, с которой бы согласилось юго-осетинское общество, не получится. Не то время. Тема грузинской угрозы в принципе не актуальна в Южной Осетии.
Все это, а также слово Лаврова в переводе на грузинский, регистрация кандидатов и другие интриги абхазских выборов, рубрики «Обзор прессы» и «Некруглый стол», в котором поговорим о конфликте в Давид-Гареджи. Ударят ли турецкие С-400 по экономике Грузии? И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Российские власти должны взять на себя свою долю ответственности за гибель в небе над Донбассом малазийского Боинга, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом говорится в декларации Совета Евросоюза, принятой в канун пятой годовщины трагедии. В документе содержится призыв к Москве полностью сотрудничать со следствием по этому делу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что позиция Москвы заключается в том, что она не будет относиться серьезно к расследованию без своего участия. 19 июня прокуратура Нидерландов выдвинула официальное обвинение в убийстве против троих граждан России и одного гражданина Украины, воевавших на стороне сепаратистов на востоке Украины. Под подозрение попали бывший командующий силами ДНР Игорь Стрелков, настоящая фамилия Гиркин, его заместитель Сергей Дубинский, позывной «Хмурый», заместитель Дубинского Олег Пулатов, Гюрза, и Леонид Харченко, Крот. Следствие считает, что они несут ответственность за организацию доставки зенитно-ракетных комплекса «Бук», из которого предположительно был сбит самолет малазийских авиалиний 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью Украины. Погибли все 298 человек на борту, в их числе 193 голландца, 43 малазийца, 27 австралийцев и 4 бельгийца. Судебный процесс по делу MH17 должен начаться 9 марта 2020 года в Гаагском суде даже в отсутствии подозреваемых. Служба безопасности Украины объявила о задержании подозреваемого в перевозке зенитно-ракетного комплекса «Бук», с помощью которого мог быть сбит «Боинг» малазийских авиалиний. Об этом сообщил начальник главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает агентство «Украинские новости». По словам Маякова, задержанный водитель автотягача, который перевозил ракетный комплекс «Бук» по Донецку. По версии следствия, установка была доставлена в город с территории России. Спецслужба установила его личность благодаря записанному на мобильный телефон видео. Подозреваемый был задержан на находящемся под контролем Украины контрольно-пропускном пункте на границе с Россией, сообщил представитель СБУ. Лефортовский суд Москвы продлил на 3 месяца арест для 24 украинских моряков, задержанных ФСБ России у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года. Военнослужащие пробудут под арестом до 24 и 26 октября, сообщает Интерфакс. Адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил журналистам, собравшимся у здания суда.
Пока идут политические переговоры относительно их освобождения, мы видим, что судебно-следственные органы продолжают работать в прежней колее, то есть следствие производит те следственные действия, которые необходимы. Вот, в текущие дни, на этой неделе, следствие уведомляет об окончании предварительного расследования и моряков, и адвокатов, а суды продлевают меру пресечения, как это было в апреле и в январе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил президента России Владимира Путина отпустить моряков. 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили 3 украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Наказание по данной статье предусматривает до 6 лет заключения.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты перенаправят 42 миллиона долларов, исходно ассигнованных на гуманитарную помощь Центральной Америке на поддержку оппозиции в Венесуэле. Служебный документ, в котором Агентство по международному развитию оповещает об этом шаге Конгресс, оказался в распоряжении газеты The Los Angeles Times. Указанные средства будут переданы команде лидера оппозиции Хуана Гуайда. Они пойдут на оплату сотрудников оппозиционного штаба, их разъезды, организацию семинаров по практикам демократического правления и технологиям проведения избирательных кампаний, осуществление агитационных мероприятий и иные инициативы в области демократического строительства. Владимир Путин подписал указ о расширении упрощенного порядка получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее российский паспорт по этой процедуре могли получить только жители так называемых ДНР и ЛНР. Правом на упрощенный порядок получения паспортов могут воспользоваться те, кто, согласно документам по состоянию на апрель 2014 года, постоянно проживал на территории одной из двух областей. Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными 5 крымских татар, осужденных за участие в исламской организации «Хизб-ут-Тахрир», признанной в России террористической. Правозащитники требуют немедленного освобождения Теймура Абдулаева, Узейра Абдулаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемадединова и Айдера Салидинова. 18 июня Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес решение по делу «Хизб-ут-Тахрир» в Симферополе.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузинскую общественность и политические круги взволновало интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова изданию «Аргументы и факты» о текущих событиях в Грузии. Оппозиция расценила его как грубое вмешательство во внутренние дела страны. В свою очередь, телекомпания «Рустави-2» назвала высказывание Лаврова о нецензурной брани журналиста Габуния в адрес Путина в прямом эфире ультиматумом Кремля грузинским властям, преследующим цель наказать оппозиционный канал. По этому вопросу сегодня впервые высказал свое мнение лидер правящей партии Бедзина Иванишвили. Тему продолжит Мзии Пресишвили.
О черном списке и ультиматуме Лаврова, предъявленного Тбилиси, грузинское общество узнало от ведущей информационной программы оппозиционного телеканала «Рустави-2». Сергей Лавров требует от грузинских властей наказать «Рустави-2». Официально Тбилиси получил от Кремля ультиматум сегодня утром. Так называемый «черный список» Лаврова обнародовали «Аргументы и факты». Кремль призывает грузинские власти к проведению карательных мероприятий и конкретно указывает, кого и каким способом нужно наказать. Чего конкретного ожидает Сергей Лавров от Тбилиси в издании «Аргументы и факты» вынесено отдельной цитатой.
Ожидаем от руководства Грузии скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии.
Далее приведен вопрос к Лаврову читателя «Аргументы и факты». Некий Квабиридзе спрашивает, какие меры должны предпринять грузинское правительство, чтобы позорящие Грузию индивидуумы не устраивали манифестации против России перед парламентом. На что министр Лавров отвечает, что взаимоотношения властей и оппозиции – это внутреннее дело Грузии, и вмешиваться в этот процесс Москва не собирается. Но, по его словам, российские власти не могут не беспокоить, как некоторые радикально настроенные представители грузинской политической элиты пытаются разжигать русофобские настроения. В то же время Лавров не забывает в позитивном ключе упомянуть о том, как на нецензурную брань журналиста «Рустави-2» Георгия Габуния в адрес президента Путина отреагировала грузинская власть.
В конце концов, важно, что власти в Тбилиси нашли в себе силы осудить позорную выходку одного из местных телеканалов с оскорблениями в адрес президента России, что вызвало возмущение в самом грузинском обществе. Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян.
Тогда и следует, по словам Лаврова, ожидать Тбилиси от Москвы всяких благ, в том числе и рассмотрение возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Вопреки сказанному ведущей Рустави-2, в заявлении Лаврова не упомянуты ни фамилии, ни имена, ни перечень карательных мер. Тем не менее, в эти дни в Грузии успели наслышаться от представителей законодательной и исполнительной властей России нелестных слов и резких обвинений в адрес Рустави-2, его гендиректора Ники Гварами и журналиста Георгия Габуния, а также Михаила Саакашвили и его нацдвижения. Не раз было сказано и о том, как надо наказывать Грузию. Видимо, это и подтолкнуло грузинские СМИ и оппонента власти расценить ответы Сергея Лаврова, выдержанные в уже знакомом грузинскому обществу стиле российского МИД, как желание Москвы еще раз услышать от Тбилиси осуждение деятельности оппозиционного телеканала и длящихся уже месяц антиоккупационных протестов. Пусть сейчас выйдут власти и осудят призыв Лаврова и оценят это как вмешательство во внутренние дела Грузии, заявила один из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе. Власти вышли, в том числе и лидер правящей грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Он впервые сказал, что думает мать Габуния в эфире «Рустави-2» и о других событиях после ночи Гаврилова в Тбилиси. А Иванишвили думается, что это позор не только «Рустави-2», но целой страны. А еще он знает, что нацдвижение пытается воспрепятствовать развитию туризма, разрушить экономику, остановить внешнюю торговлю. Несмотря на это, грузинская мечта делает все, чтобы Грузия развивалась и шла вперед. Но, как выяснилось, Иванишвили не знал, что сегодня сказал Лавров. Вели его в курс дела представители СМИ. «Как вы ответите на ультиматум Лаврова? Вы осудите Рустави-2?» Стали перебивать друг друга журналисты. Иванишвили, не раздумывая, согласился сделать это не только от себя, но и от имени каждого грузина.
«Конечно же, осуждаю выступление Гварами и Габуни. Это осуждение должно звучать от всех грузин. Это было абсолютно не грузинское и не культурное выступление».
«Значит, вы выполняете ультиматум Лаврова?» Не унимались журналисты. На вопрос пришлось отвечать генсеку партии «Грузинская мечта» и мэру Тбилиси Кахи Каладзе.
«Плебейские выпады журналиста частного телеканала не должны служить основанием для налаживания или осложнения межгосударственных отношений. Лавров – опытный политик, большой политик, и он не должен ошибаться в таких вопросах».
Осторожные ответы представителей власти в стане оппозиции расценили как очередное доказательство того, что грузинская мечта говорит словами Кремля. Вот что сказал один из лидеров Европейской Грузии, депутат Зураб Джиабирашвили.
«Заявления Лаврова и властей Грузии абсолютно синхронные. В этом процессе для властей Российской Федерации и Грузии важно заглушить все свободные каналы, которые показывают свободолюбие грузинского общества. В первую очередь это Рустави-2».
Оппозиционный депутат имел в виду то, что после смены власти телеканал «Рустави-2» оказался ввергнутым в судебное разбирательство, и все инстанции грузинского правосудия решили, что телекомпания должна быть возвращена бывшему владельцу, лояльному к правящей партии бизнесмену Кибару Халваши. Страсбургский суд в марте 2017 года приостановил исполнение данного решения до полного изучения дела, и завтра, 18 июля, станет известен вердикт европейских судей. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кроме того, Бидзин Иванишвили на пресс-конференции отвечал на вопросы журналистов, и многим из них его политические оценки напомнили прошлые времена. Оппозиция в долгу не осталась. Подробности в материале Ираклия Рагвелидзе.
Сегодня председатель правящей партии принял участие в мероприятии, посвященном учреждению аджарской партийной ячейки грузинской мечты, после чего в течение 20 минут отвечал на вопросы журналистов. Самые значимые ответы Бидзины Иванишвили можно условно разбить на три группы. Первая касалась перспектив грузинской мечты на грядущих парламентских выборах 2020 года. Иванишвили не исключил, что его детищу не удастся заручиться поддержкой половины избирателей. В этом деле он выразил согласие на создание коалиции с участием разных политических сил, за исключением нацдвижения и его союзников. Второе – событие ночи 20 июня. Говоря о правомерности действий полиции и, в частности, степени ответственности главы МВД Георгия Гахария в деле разгона митинга, Иванишвили отвечал.
Отставка Гахария сегодня была бы предательством Родины в прямом смысле. Его ухода требует лишь нацдвижения. Уйди он в отставку 21 числа, и те политики, которые делали эти призывы и пытались войти в парламент, завтра же захватят его. То, что действия полиции были абсолютно легитимны, признал весь мир. Почему должен уйти Гахария? Этого желают только в нацдвижении, так как они только силой могут вернуться во власть.
И, наконец, третий блок вопросов касался взаимоотношений с Россией. И Бедзина Иванишвили свою позицию высказал со всей ясностью.
Те, кто выступает с призывом закрытия российского рынка, говоря, что у нас есть рынки Украины и Европы, они невежды и неучи. Замещение российского рынка – нелегкое дело, для этого нужны годы. Наша продукция уже известна в России, у нее есть потребитель. Диверсификация происходила на протяжении многих лет, когда российский рынок был закрыт. Сторонники закрытия российского рынка и прекращения торговли с Россией являются врагами государства.
Подытожил лидер мечты. В оппозиции не удивились ответом Иванишвили в отношении Гахария. По мнению одного из лидеров нацдвижения Саломе Самадашвили, он продемонстрировал готовность до конца защищать главу МВД.
Он считает, что постепенно протестный запал сойдет на нет, и министр Кахария, который является важным инструментом его политики, может спокойно продолжить свою деятельность. После его высказывания ни у кого не должно оставаться иллюзий в отношении непредвзятости следствия.
В свою очередь, член политсовета Европейской Грузии Елена Хуштаря увидела в ответах Иванишвили страх.
Он напуган массовым протестом и пытается изобрести несуществующую реальность, что это был управляемый политическими силами протест, и не люди, а только партии требуют отставки Гахария. Как и глава МВД, который плел небылицы в прямом эфире, так и его шеф пытается ложью и оскорблениями выбраться из ситуации.
В неправительственном секторе также прокомментировали заявление лидера мечты. По словам главы Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, заявление Иванишвили направлены на героизацию министра МВД.
Думаю, говорить о героизме Гахария со стороны лидера правящей партии на фоне трагических событий 20 июня как минимум неуместно. Власти должны более внимательно относиться к запросам общественности. Думаю, что у мировых лидеров больше вопросов по этим событиям, а не так, как это пытается преподнести Иванишвили.
А по словам главы кавказского отделения Human Rights Watch Георгия Гогия, заявления главы правящей партии могут оказать влияние на результаты следствия.
Любой представитель обязан дождаться результатов расследования. Когда председатель правящей партии говорит о степени ответственности чиновников, то это можно расценивать как давление на следствие. Вопросов очень много, и делать такие заявления очень преждевременно.
Заявил правозащитник. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Шпионы среди нас. На прошлой неделе в Южной Осетии по подозрению в шпионаже арестован Сергей Липин, чиновник, который занимал видные государственные посты при трех президентах самопровозглашенной республики. Мурат Гукимухов наблюдал за тем, как развивается этот скандал, какие звучат заявления и какие выводы делает власть и общество.
В этой шпионской истории много странностей. Иными словами, она не укладывается в привычную схему разоблачений. Все обвинения к Сергею Липину, бывшему начальнику управления администрации президента по работе с обращениями граждан, судя по сообщениям КГБ и Генпрокуратуры, касаются периода более чем десятилетней давности. И зафиксированы эти действия были тогда, а не сейчас. Но не в этом же году, согласитесь, засекли его встречи с представителями грузинских служб в домике его жены в селении Редви. То есть получается, что кто-то знал и все эти годы молчал. Вряд ли это югосетинское КГБ. В республике в это никто не поверит. Получается, Липина подсветили коллеги с севера. Но почему они так долго молчали? Быть может, потому что это дело не стоило выеденного яйца? А тут почему-то слили, арестовали, устроили шпионский скандал. В чем причина такой перемены? Все указывает на то, что причина не в плоскости безопасности. Тогда в чем? Если слили российские специалисты, значит и интерес московский. Такое впечатление, что это кураторский сигнал местным элитам. Впрочем, как и предыдущее дело Георгия Кабисова. Понятно, что в этом деле много личного для президента. Георгий Кабисов в свое время потрепал нервы Анатолию Ильичу. Но, как я слышал, свою лепту в эту историю внесли и товарищи-кураторы. По уверениям одних источников, как удар по Эдуарду какой-то, по другим, Кабисов и сам раздражал кураторов, но в любом случае получилась такая назидательная история про место югостинских элит в пищевой цепи российско-югостинских отношений. Дескать, не надо игнорировать кураторских поручений и советов. Больше уважения, господа. Продолжаем разговор. В Южной Осетии все уже привыкли, что разоблачают в предательстве и шпионаже чиновников и силовиков, а расплачивается за это, в конечном счете, гражданское общество. Именно их преследует КГБ, изобличает в предательстве официальная пресса за их несанкционированное властями общение с европейскими институтами. Но при этом, начиная с 90-х годов прошлого столетия, ни одного реального изобличения в шпионаже или предательстве. Среди ренегатов только силовики и чиновники. Это такая переадресация. После каждого шпионского скандала или диверсии власти начинают закручивать гайки тем, кто к этому не имеет никакого отношения. Казалось, в этот раз будет иначе, потому что переадресовывать уже некому. От гражданского общества Южной Осетии мало что осталось. Последние НПО закрылись пару лет назад, после очередного наезда со стороны властей. Но не тут-то было. На страницах Международного информагентства Южной Осетии сегодня, вскоре после скандального разоблачения Сергея Липина, появляется статья с говорящим названием «Сбор информации под видом журналистики», в которой автор статьи, замглавы администрации президента Элина Морзоева, переадресует предательство журналистам. Цитирую, в Южной Осетии пока не создан прецедент, когда журналиста ловили за руку. Однако, в свете последних событий с арестом высокопоставленного чиновника и его пособников по обвинению в шпионаже и государственной измене становится актуальным усиление контроля за деятельностью фрилансеров, работающих на респектабельные западные медиа, способных свободно перемещаться по республике с аудио- и видеоаппаратурой и незаконно добывать информацию. Конец цитаты. Вот почему бы ей, как стороннику решительных мер, допустим, не предложить шерстить всех чиновников и силовиков? Но нет, и здесь всему виной неподконтрольные журналисты. Примечательна еще одна реакция властей, на этот раз в социальных сетях. Начальник управления по внутренней политике при президенте России Мурат Ванеев под ником Мурат Ванеев Уанети опубликовал в Фейсбуке следующий пост, цитирую. «В свете последних шпионских историй обращаюсь к гражданам шпионской деятельности, а также имеющим грузинское гражданство и паспорт вражеского государства. Уголовным кодексом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности лиц, самостоятельно и добровольно заявивших в органы о своей противоправной деятельности, при условии, что эти действия не нанесли реальный ущерб. Не упустите шанс, потом будет поздно. Что касается осетин, родившихся и проживающих в Осетии, имеющих грузинское гражданство, вы все, независимо от причин принятия подданства враждебного государства, являетесь мерзавцами. Вы не верите в нашу государственность, в наше свободное будущее, в наше единство Осетии в составе России». Конец цитаты. Вот такая переадресация предательства товарищам со вторым грузинским гражданством. Я говорил с людьми, многие опасаются, что эти заявления – начало охоты на ведьм в республике. Дескать, теперь начнут выявлять людей со вторыми паспортами и преследовать фрилансеров, а потом и до политических оппонентов доберутся. Мне кажется, что подобные опасения преувеличены и вот почему. Во-первых, не то время. Тема грузинской угрозы в принципе не актуальна в Южной Осетии. Понятно, что ее притягивают за уши, как могут местные политики, которым нечего предложить для внутреннего дискурса. Понятно, что власти хотят принять участие в обострении российско-грузинских отношений. Но выжать из этой шпионской истории какие-то внутриполитические последствия, с которыми бы согласилось югостинское общество, не получится. Еще одна причина, почему не получится, нет политической фигуры, которую можно было бы сделать участником этого предательства. А фигура чиновника Сергея Липина для этого не подходит. И, наконец, третья причина – это дефицит легитимности власти, который образовался после парламентских выборов, а также крайне низкий уровень доверия к силовикам. В этом смысле наиболее деликатной и изящной переадресацией я бы назвал заявление генпрокурора Узурмага Джагаева, потому что она почти безадресна. Он никого не обвиняет и не подозревает. Он лишь опровергает слухи о возможных допросах некоторых лиц из бывшей власти. Цитирую. «Эти необоснованные, ничем не подтвержденные слухи не заслуживают внимания и не представляют интереса для следствия. Тем не менее, они наносят определенный урон авторитету и деловой репутации не только экс-президента, но и мешают следственным действиям по установлению объективной истины по делу». Конец цитаты. Каково? Это заявление разместили в соцсетях, и первым, кто его лайкнул, был президент Анатолий Бибилов. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Резонансные уголовные дела стали предметом горячих политических дебатов в самопровозглашенной Республике Абхазия. Оппозиционная партия Амсахара обвинила власть в том, что она узаконила преступность и посоветовала ей уйти с политической арены. Представители власти, в свою очередь, обвинили оппонентов в преднамеренной политизации вопроса и предъявили им старые криминальные сводки. Виталий Шарий передает из Сухуми.
В течение нескольких последних дней основную тему нынешнего лета в Абхазии, президентских выборов, серьезно потеснила или, может, даже временно оттеснила на второй план криминально-правовая. В минувшую пятницу 12 июля «Эхо Кавказа» рассказывало о двух всколыхнувших общество криминальных происшествиях около часу ночи на перекрестке Сухумских улицы Айтгалара и проспекта Аяйра произошла разборка между молодыми представителями фамилий Квициния и Панцулая. В результате удара ножом в область сердца был убит Айнар Асланович Квициния 1996 года рождения, а в результате стрельбы из огнестрельного оружия был тяжело ранен в область левого предплечья Леон Астамурович Квициния 1997 года рождения. Его доставили в республиканскую больницу, прооперировали. Прокуратура города Сухума возбудила уголовное дело в отношении жителей столицы Панцулая Милана Вячеславовича 1997 года рождения и Панцулая Зураба Вячеславовича 1996 года рождения. В тот же день в соцсетях начали бурно обсуждать гибель жителя города Ткварчала Анзора Тарба, задержанного, как полагали комментаторы, по подозрениям в связях с преступной группой, похитившей в апреле Омара Мерцхулава, члены которой были на днях задержаны абхазскими силовиками. По имеющейся информации, Тарба скончался в результате допроса и пыток. В связи с этой гибелью абхазская уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл выступила с заявлением, в котором потребовала начать серьезное расследование по фактам насилия и пыток в местах временного заключения. Конец цитаты. Как и следовало ожидать, оппозиционные политики тут же откликнулись возмущенными заявлениями. Так, аналитический отдел партии Амсахара советует властям признать провал проводимой политики и уйти с политической арены. Партия «Единая Абхазия» сделала акцент на следующем. К многочисленным инцидентам последнего времени все чаще оказываются причастными представители властных структур, в том числе те, кто по долгу службы приближен к носителям высшей власти в нашем государстве. В тот же день, 14 июля, выступила с заявлением и общественная организация «Общее дело». По всем законам жанра ожидалось заявление провластных политических сил, и уже на следующий день, в понедельник, 15 июля, оно было сделано партией «Форум народного единства Абхазии». В нем, в частности, сказано: «Публичными выступлениями отдельной партии и организации пытаются, не дождавшись результатов расследования, вынести свой вердикт». Приведя цитату из заявления партии Амсахара, «Форум народного единства Абхазии» утверждает: «Вполне очевидно, что все это набор удобных слов и фраз, рассчитанных на дестабилизацию обстановки в стране, преднамеренную политизацию вопроса». Конец цитаты. И далее в заявлении приводится перечень преступлений, совершенных в тот период, когда Амсахара была в статусе партии власти. Между тем, в случае с убийством Айнара Квициния и тяжелым ранением Леона Квициния события развивались по привычному в Абхазии сценарию. Мстители за них приступили к самостоятельному поиску и наказанию виновных. Тут надо учесть, что фамилия Квициния – одна из самых многочисленных и способных постоять за себя в Абхазии. Запылали дома молодых братьев Панцулая, ударившихся в бега за пределы Абхазии. Неустановленными лицами, в кавычках, были взяты в заложники их отец и дядя. Вчера президент Рауль Хаджимба уже во второй раз провел заседание Совета Безопасности, на котором министр внутренних дел Гарри Ашба доложил о событиях, произошедших в ночь с 15 на 16 июля. По его словам, около 23 часов 15-го произошел пожар в доме в Сухуме, где проживает семья Панцулая. Группа пожарного расчета выехала туда вместе с сотрудниками милиции. Пожар был локализован. Там был выставлен наряд сотрудников милиции. Без 20 минут 2 часа ночи поступило телефонное сообщение из города Ткварчала о том, что там в доме по улице Шевченко, где проживает семья Панцулая, также произошел пожар. Прокуратура Ткварчальского района Она завела уголовное дело по факту похищения граждан Панцулая Руслана Павловича 1963 года рождения и Панцулая Вячеслава Павловича 1967 года рождения и поджога их дома, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Люди, которые выступают за закрытие российского рынка для грузинских товаров и полное прекращение торговли между странами, являются врагами государства. Об этом сегодня заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили. По словам бывшего премьер-министра страны, чтобы все стало ясно, надо посмотреть на развитые страны Европы, пытающиеся завоевать российский рынок. Замещение российского рынка нелегко ни для кого. Нелегко это сделать и нам по ряду элементарных причин, так как вывод продукции и привлечение к ней внимания со стороны потребителей не является простым процессом. Для этого нужны годы, отметил Иванишвили. По словам лидера правящей партии, грузинская продукция хорошо известна в России. У нее есть свой потребитель. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил журналистам, что ответил на все вопросы следствия. Об этом глава правоохранительного ведомства заявил после того, как покинул здание Генеральной прокуратуры. Гахария сегодня был вызван на допрос в следственное ведомство в связи с событиями 20-21 июня в центре Тбилиси. Как отметил Гахария, ему были заданы конкретные вопросы, которые интересуют следствие. Как вы знаете, прокуратура расследует возможные неправомерные действия государственных служащих во время известных событий. Вопросов было много, и на все я ответил, сказал министр, передает агентство IPN. Отвечая на вопрос журналистов, Гахария сказал, что председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили узнал о событиях, развернувшихся перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси 20 июня, только на следующий день. Отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария сегодня была бы предательством Родины в прямом смысле, заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта», передает общественный вещатель. По его словам, по фактам превышения полномочий отдельными сотрудниками правоохранительных органов в отношении участников акции протеста во время беспорядков 20-21 июня в центре Тбилиси ведется расследование. Прокуратура Ткварчельского района самопровозглашенной Республики Абхазия возбудила уголовное дело по факту похищения Руслана и Вячеслава Панцулая, которые являются родственниками объявленных в розыск Милана и Зураба Панцулая. Об этом сегодня сообщает «Нужная газета». Как сообщалось ранее, в отношении последних возбуждено уголовное дело по факту убийства Айнара Квициния и ранения Леона Квициния 12 июля в центре Сухуми. На сайте Республиканской прокуратуры сообщается, что 15 июля примерно в 23.00 в Ткварчели неизвестными лицами были похищены Руслан Панцулая 1963 года рождения и Вячеслав Панцулая 1967 года рождения. Совершив похищение вышеуказанных лиц, неустановленные следствием лица, используя горючее вещество, совершили поджог жилого дома, расположенного по улице Шевченко, в котором проживали потерпевшие, говорится в сообщении.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В самопровозглашенной Республике Абхазия зарегистрированы 3 политические партии и 9 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Названы имена 10 претендентов, одна партия и одна инициативная группа остались без своего кандидата в связи с болезнью Аслана Бжани. Кроме того, ЦИК принял решение об открытии 3 участков за пределами Абхазии. Обо всех подробностях предвыборной кампании Елена Заводская из Сухуми.
В соответствии с календарным планом, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия, вчера завершилась регистрация политических партий и инициативных групп. Секретарь ЦИКа Ануш Хаджикян сообщила, что за отведенные законом 20 дней было зарегистрировано 3 партии и 9 инициативных групп, которые выдвинули своих кандидатов в президенты. Кандидатуры вице-президентов назвали потенциальные кандидаты в президенты.
Зарегистрировались политические партии Акзара, Амцахара, Единая Абхазия. Амцахара и Акзара проводили съезд, приглашали представителей Центральной избирательной комиссии, представители присутствовали на их съезде. Съезды проводились в соответствии с их уставами и с требованиями законодательства. И политическая партия Акзара выдвинула Дябшпа Леонида Юрьевича. И политическая партия Амцахара выдвинула Квицини Алхаса Алексеевича. Уже данными кандидатами были выдвинуты кандидаты в вице-президенты. Дябшпа Леонид Юрьевич предложил кандидатуру Ашба Вианора Григорьевича. Квицини Алхас Алексеевич предложил кандидатуру Дбар Дмитрия Сергеевича. Единая Абхазия прошла у нас регистрацию. После прохождения регистрации они могут проводить съезд и выдвигать своего кандидата в президенты, но данная процедура им не была проведена.
Своего кандидата не смогла выдвинуть не только партия Единая Абхазия, но и инициативная группа по выдвижению Аслана Георгиевича Бжания, которая не предоставила ЦИКу необходимый для регистрации пакет документов. В частности, не получила заявление о согласии Аслана Бжания баллотироваться на президентских выборах. О том, что Аслан Бжания не сможет баллотироваться по состоянию здоровья, было объявлено на брифинге Общенационального движения по защите государственности 14 июля в Сухуми. Зарегистрированные инициативные группы выдвинули 8 своих кандидатов. Еще двоих выдвинули партии. Таким образом, за президентское кресло будут бороться 10 человек. Все они назвали имена вице-президентов. На днях решился вопрос об открытии избирательных участков за пределами Абхазии. Ануш Хаджикян уточнила их местонахождение.
За пределами территории Республики Абхазия образованы 3 избирательных участка. Это избирательный участок номер 4 в городе Москва, избирательный участок номер 5 в городе Черкесск и избирательный участок номер 6 в городе Стамбул Турецкой Республики. Данные избирательные участки в соответствии с нашим законодательством отнесены к избирательному округу номер 6. Это центральный у нас округ Сухумский, так как Министерство иностранных дел находится на территории данного округа.
После образования избирательных участков за пределами Абхазии ЦИК по рекомендации абхазских представительств в иностранных государствах утвердит составы избирательных комиссий не позднее, чем за 30 дней до даты голосования, и они начнут работать. Специально для ЭХО Кавказа, Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Турция, несмотря на протест Вашингтона, закупила российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Это почти гарантированно повлечет за собой американские санкции в отношении Анкары. С другой стороны, газовая геологоразведка берегов Кипра уже вызвала крайне негативную реакцию Евросоюза. Главный региональный партнер Грузии может оказаться под двойным экономическим давлением со стороны других партнеров Тбилиси – США и ЕС. Как все это может отразиться на Грузии и ее экономике, выяснял Владимир Унанянц.
Турция не отказалась от сделки по закупке зенитно-ракетных систем С-400 российского производства. Турция будет наказана. Президент США Дональд Трамп прямо дал понять – правило есть правило. Вина за последующие действия американской администрации целиком на бывшем главе этой администрации Бараке Обаме. Но, купив российские ЗРК, Анкара закрыла себе возможности обзавестись новейшими боевыми самолетами 5-го поколения F-35.
So what happens is we have a situation where Turkey is
У нас сложилась ситуация, при которой Турция очень хорошо ведет себя по отношению к нам. Очень хорошо. А мы теперь говорим Турции. Поскольку вы были в действительности вынуждены купить другую систему, мы не продадим вам истребители F-35. Это очень сложная ситуация с их точки зрения. И это очень сложное положение, в котором оказались Соединенные Штаты. Эрдоган по-настоящему хотел приобрести ракетные комплексы Patriot, а затем он заключил сделку с другой страной, Россией, на покупку ее системы, которую он даже не хотел. После этого мы внезапно начали говорить, что теперь продадим Patriot. Но из-за того, что он купил российские ЗРК, нам теперь не разрешено поставлять ему самолеты, которые стоят миллиарды долларов. Это несправедливая ситуация. И из-за того, что он купил российский миссиль, мы не можем продать
его миллиардов долларов аэрокрафт. Это не fair ситуация.
В общем, его, Трампа, поставили в ситуацию, когда он вынужден применить санкции в отношении страны-партнера и президента, с которым у главы Белого дома сложились дружеские отношения. Но насколько действительно дружеские, еще предстоит узнать. Сам Реджеп Тайп Эрдоган довольно жестко высказался по поводу претензий Вашингтона.
Что она?
Поставки С-400 начались. Что об этом процессе говорили? Что мы не сможем их купить и получить, но мы смогли. К апрелю 2020 года эти системы будут полностью развернуты в нашей стране. Мы, турки, держим данное нами слово. С-400 является самой сильной оборонной системой. Надеюсь, что мы с Россией будем вместе ее производить.
Более того, если США откажутся продавать свои F-35, Турция найдет им замену все в той же России. Слова турецкого президента адресованы США, но, по мнению аналитиков, тревожный звонок прозвучал и для Грузии. Еще большее похолодание в отношениях Вашингтона и Анкары, а также сближение, пусть и чисто ситуативное, последнее с Москвой, не могут не вызывать беспокойства у Тбилиси, говорит политолог Георгий Губранидзе. Но, по мнению эксперта, сейчас Грузии точно не стоит вставать на чью-то сторону.
Несмотря на то, что много туркофобии сейчас распространяется в грузинских СМИ, я бы сказал, что на самом деле отношения между Грузией и Турцией можно считать одним из самых лучших, потому что у нас зеленый коридор, там работают сотни тысяч наших граждан, там сезонная миграция, постоянная миграция рабочая тоже, и наша экономика очень сильно зависит от Турции. Вот в этом плане я бы думал, что нам не стоит сейчас выпендриваться и как-то вот втягиваться в эти большие игры.
При этом Георгий Габранидзе в недоразумениях между Турцией и Западом видит долгосрочную проблему для всего региона.
Это похолодание отношений укрепляет не совсем демократические процессы в Турции. Вот это как-то может уже повлиять негативно на Грузию, потому что наш регион становится еще более замкнутым, и в нашем регионе еще больше усиливаются режимы с авторитарными наклонностями.
Но официальный Тбилиси беспокойства не проявляет. Правительство Грузии предпочитает не комментировать возможные последствия для страны в связи с вероятным ухудшением отношений между Вашингтоном и Анкарой. При этом, если учесть санкции, последовавшие со стороны Евросоюза в связи с газовой геологоразведкой, осуществляемой Турцией у берегов Кипра, то картина может выглядеть еще более печальной, отмечает политический аналитик Кавказского института стратегических исследований Гела Васадзе.
Во-первых, наша экономическая взаимосвязь. Если мы говорим, например, о денежных переводах, ну, как бы общий факт, что большинство денежных переводов у нас из России. На самом деле это совсем не так. Потому что если мы говорим о переводах, то действительно из России больше всего приходит денег. Но в разы больше денег заводится из Турции. Потому что если мы возьмем, сколько мигрантов наших работает в Турции и сколько в России, конечно же, это несопоставимо. Естественно, эти люди зарабатывают деньги. Просто они приводят их в карманах и на карточках своих. Вот представьте себе, любой экономический кризис в Турции, он, соответственно, значит, отражается на это. Кроме всего прочего, Турция наш главный торговый партнер. Ну, вы знаете прекрасно, сколько просто турецких, перечень турецких товаров, если мы возьмем, сколько их в наших магазинах и так далее. Это тоже, конечно, отражается. Сразу же, как только турбулентность наступает у лиры, она падает, сразу же это отражается на нашей национальной валюте и так далее. Поэтому, конечно, для нашей экономики это достаточно серьезный вызов, и к этому вызову надо готовиться. Насколько готовиться к этому вызову нашей власти, честно говоря, мне трудно сказать, я сомневаюсь, что мы готовы к этому.
В том, что удар по турецкой экономике зеркально отразится на Грузии, косвенно уже подтверждал не так давно и министр финансов Грузии. В мае этого года, комментируя падение курса национальной валюты, Иване Мачваряни одним из факторов назвал именно экономические проблемы в соседней стране. Эксперты сходятся во мнении, чтобы минимизировать негативные последствия, Грузии придется максимально мобилизировать как экономические, так и дипломатические ресурсы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации,
она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В «Некруглом столе» поговорим о Давиде Гареджи. Конфликт в этом монастырском комплексе выглядит, в отличие от большинства других конфликтов, совершенно ненужным властям ни в Баку, ни в Тбилиси. О странностях этого конфликта, о том, в какой степени они объясняются вообще особенностями отношений Азербайджана и Грузии, мы поговорим за «Некруглым столом» с политологами из Тбилиси и Баку Торники Шарашинидзе и Эльгаром Велизаде.
«Некруглый стол».
Эльгар, первый вопрос я бы хотел задать вам, потому что позицию грузинской стороны и все, что происходит на грузинской стороне, мы примерно представляем. Что думают о конфликте в Давид Гареджи в Азербайджане? Есть ли эта тема в политической повестке дня и насколько это актуально и важно для азербайджанского, скажем так, политикума?
Ну, это тема в общественной повестке дня, значится, поскольку вот недавний, в частности, инцидент стал поводом для еще одних, значит, широких дискуссий по этому вопросу в обществе. Мнения различные. Но в целом, конечно, ситуация вокруг этого комплекса, она, поскольку ситуация сама неопределенная, и ситуация провоцирует появление всевозможных инцидентов, естественно, так или иначе, это будоражит общественное мнение и вызывает определенную реакцию. Реакция в целом негативная. Скажем так, да, у нас власти не идут на поводу у вот этих настроений, пытаются сдерживать их.
Торники, вот это как раз то, что я хотел спросить у вас, потому что это такой интересный конфликт, когда активисты, общественные какие-то течения проявляются, да, себя показывают, а власти всеми силами вроде пытаются затушевать конфликт и пытаются сохранить его, но если не в пределах корректности, то как будто бы, в общем, даже не очень понимают, в чем, собственно говоря, проблема. А в чем действительно проблема?
Грузия сейчас правительство, которое, так сказать, подчиняется Единой Иванишвили, а он, так сказать, не работает на обычном режиме. Премьер-министр, очень наш такой, так сказать, довольно слабая фигура политическая, он просто не в силах. Если нужно взять трубку и позвонить в Баку своим коллегам, и тем более президенту Алиеву, я так думаю. Так что, когда обостряется проблема, вроде вот для Давида Гареджи, это в первую очередь, я думаю, что официальные власти не в силах войти в контакт с Баку и решить проблему, как раньше бывало, потому что эта проблема никуда не исчезала с тех пор, как Советский Союз развалился, потому что, ну, Грузия считает, что это Давид Гареджи комплекс, так сказать, христианской цивилизации, и таким образом, так сказать, святое место для Грузии. Проблема всегда была, но во время Шеварднадзе, во время Саакашвили, проблема, ну, не обострялась, потому что Тбилиси и Баку это решали между собой спокойно. А сейчас, к сожалению, наверное, наши власти не в силах это решить, потому что не с кем в Баку, не с кем разговаривать в Тбилиси.
Торники, а о чем, собственно говоря, здесь разговаривать? Когда вы говорите, что все это было его времена Шеварднадзе, его времена Саакашвили, вроде бы доступ верующих был, вроде бы азербайджанская сторона все свои обязательства выполняла, вроде бы все было в том же ключе, в котором происходило раньше. То есть, с одной стороны, конфликт действительно вроде выглядит системным, а с другой стороны, как будто бы какая-то действительно мечта конспиролога. А конспирологи не заметили выдать свои версии.
Насколько мне известно, доступ верующим иногда закрывали по неким причинам, так сказать. Скорее всего, причины, так сказать, технические и причины соображения безопасности со стороны Бакутка. То же самое случилось там месяцев там, 3 назад, когда все это началось, и просто-напросто Тбилиси не удалось это уладить с Баку. Раньше это такое тоже происходило. Но раньше скандала не было, как вы знаете. Вот потому что раньше страной управляли Шеварднадзе и Саакашвили, сказать, нормально управляли. А сейчас Грузия не управляется нормально. Вот в чем проблема.
Ильга, переадресую этот же вопрос вам. Насколько это системная проблема? И насколько это некий всплеск продолжения внутриполитических проблем, может быть, грузинского? Как в Азербайджане это воспринимают?
Вот это очень ключевой, наверное, момент. Сегодня в грузинской политике мой грузинский коллега так иначе дал понять, что, ну, скажем, существует иная ситуация, такая определенная политическая турбулентность, которая влияет на все чувствительные, сенситивные темы, в данном случае и на эту тему тоже. Дело в том, что Раньше, на протяжении вот этих последних десятилетий, развитие процесса вокруг этой темы, вокруг переговорного процесса, скажем, по делимитации границы, он был так или иначе прогнозируем. То есть мы понимали, что вот есть некая такая проблема, которая решается в рамках вот этой самой комиссии, которая вот создана для делимитации границ. Значительная часть, между прочим, вот этой границы была делимитирована, где-то 30-33% остается не делимитировать. Вот какая-то такая ситуация присутствовала. Но сейчас, после того, как ситуацию стали инкорпорироваться, так скажем, общественные какие-то группы, которые там стали активничать на границе, а ведь граница – это режимный объект, это же, ну, по своей логике, скажем, живет и действует. И вот здесь конфликт интересов стал очень все более и больше проявляться. В частности, вы совершенно правильно сказали, в свое время такая же ситуация наблюдалась. Периодически открывали, закрывали, профилактические работы проводились, значит, инженерные работы на границе, это все-таки пограничный объект. И азербайджанская сторона, в частности, мотивировала тем, что вот у нас, поскольку это граница, вот мы можем ее закрыть там для целей, которые, ну, мы можем не должны объяснять, почему мы это закрываем. А сейчас ситуация стала носить какой-то такой эмоциональный окрас, и всякие действия азербайджанской стороны, в данном случае, я думаю, что совершенно правомерный, поскольку это азербайджанский участок границы, и действия азербайджанских пограничников укладываются в эти все нормы. Они, значит, стали вызывать вот такую бурю эмоций. С грузинской стороны, ну, наверное, общественности недостаточно объясняют всю сложность ситуации. Вот последний инцидент показал, что, в частности, как может, вот, скажем, жители, обычные жители, какие-то активисты села прийти на границу и устроить, скажем, инцидент с пограничниками. Хорошо, что пограничники имели право применить, скажем, оружие. Хорошо, что этого не было сделано. Ну, я думаю, в данном случае, наверное, все-таки должны активно действовать и грузинские пограничники, чтобы не допускать со своей стороны вот каких-то таких инцидентов.
Ильгар, простите, в этом месте я прервался, потому что сейчас вы выполнили мою работу, вы задали вопрос Торнике. Торнике, вот Ильгар спросил, что делали грузинские пограничники, почему вдруг грузинские общественники стали проявлять такую невероятную патриотическую активность?
Некие силы, конечно, сейчас пытаются нагреть руки на вот этот вопрос, что Азербайджан отнимает у Грузии сокровенные территории. Идут такие спекуляции, к сожалению, у нас. Некие силы точно хотят сейчас перевести стрелки в адрес Баку на фоне обостренных отношений между Тбилиси и Москвой. Так что это тоже нужно учесть, потому что в чьих сейчас интересах, чтобы вот обострять свою ситуацию вокруг горячих.
Торники, простите, мы можем себе позволить обойтись без слова «некий». Кого вы имеете в виду?
Ну, есть силы, которые сейчас, конечно, заглушить вот конфликт между Грузией и Россией и переведя стрелки в сторону Баку, конечно.
Кто это?
Ну, конечно, есть такие силы в Москве, которые сейчас пытаются воздействовать на Тбилиси.
А в Грузии есть такие силы?
Наверное, есть.
Мы их знаем?
Ну, не знаю, наверное, знаете.
Понятно. Хорошо. Значит, попытки перевести стрелки на какие-то на Москву, на всех остальных в Азербайджане, это спрошу еще Ильгара, разумеется, поднимается армянская тема в этом контексте. И все-таки я вот хотел бы уточнить, будь такая история с Москвой, будь такая история с Арменией, была ли бы так корректна и деликатна грузинская власть? Потому что такое ощущение, что грузинская власть как бы себя не то чтобы сдерживает, но наоборот, она сдерживает все возможные активности этих самых общественников, чтобы, не дай бог, как будто бы не обидеть Баку. Есть такой момент?
Да, и еще до того, как началась эта самая, так называемый кризис Гаврилова между Грузией и Россией, как вы знаете, ситуация вокруг Гаряджи обострилась еще до этого, и грузинские власти, я думаю, что действовали очень корректно в этом отношении, потому что все хорошо понимают, что формально, конечно, эти территории на азербайджанской стороне, и в Азербайджан вправе предпринять, что считает нужным, но, с другой стороны, я не жаль вот в одном, в свое время, как я знаю, в 2006 году почти до конца был завершен процесс делимитации между Грузией и Азербайджаном. Ну, почему-то потом это забросили, этот вопрос.
А в Азербайджане как-то ощущают, что в Грузии, ну, испытывают, ну, и какую-то вот, ну, не знаю, робость в отношениях с Азербайджаном. Ну, вот есть какие-то проявления такие весьма деликатные, ну, начиная с истории с Афганом Мухтарлы, да, которую бы себе Грузия не позволила, наверное, бы ни с кем. Есть какой-то соблазн, какое-то искушение в Баку это использовать в отношениях с Тбилиси, если это так?
В Баку есть один интерес, и он объясняется тем, что если, значит, чем быстрее этот инцидент получит свое, скажем, разрешение, вообще эта ситуация получит в комплексе свое разрешение, тем будет лучше и для Баку, и для Тбилиси. Дело в том, что сегодня в нашем регионе, вы знаете, я не хотел повторяться, но реализуются очень важные, значит, мегапроекты: Южный газовый коридор, транспортный проект Баку, Тбилиси Карс и так далее. И так получилось, что, ну, не знаю, это совпадение или это вот закономерность, что активизация этих проектов, в частности, Южный газовый коридор должен быть запущен до конца этого года. Баку-Тбилиси Карс активно начинает действовать именно в этом году. Кстати, к нему подключилась и Россия. Вот такой интересный момент. И вот на этом фоне, конечно, азербайджанская сторона заинтересована в том, чтобы на границе было бы все спокойно. Проблем у нас и так хватает и без этого.
Ильгар, например, каких проблем?
Ну, проблем у нас — карабахский конфликт до сих пор не разрешен. Что он, говоря о проблемах, я говорю о проблемах Азербайджана в целом, не с грузинами. Проблем с грузинами как таковых, вот таких концептуальных, таких серьезных противоречий нет. Скажем так, локальные темы, они будируются, и они имеют возможность превратиться в какой-то, скажем так, очаг напряженности. Здесь не заинтересованы в том, чтобы этот очаг напряженности развивался и в дополнение к тем, скажем, сложным проблемам, которые у нас существует, скажем, в частности, вот по этой теме, по карабахской теме и вообще в рамках региональных процессов.
Торник, я повторю вопрос теперь для вас. Но вот действительно, я себе с трудом представляю ситуацию, когда, скажем, по просьбе армянской или российской сторон была бы совершена в Тбилиси операция наподобие захвата Афгана Мухтарлы. И вообще отношение элиты к Азербайджану как будто бы какое-то немножко другое, и даже вполне либеральные люди в Тбилиси. А они, в общем, иногда восторгаются Азербайджаном, но хотят политический стиль Азербайджана вряд ли соответствует их представление о прекрасном в политике. Почему? Есть такое дело? И есть ли действительно эта робость Грузии по отношению к Азербайджану?
Я бы не сказал, что это робость. Может быть, вы забыли, что в свое время, идя к власти, Саакашвили передал российской стороне чеченцев, тем самым, так сказать, нарушив некие конвенции, как, насколько я знаю. Произошло типа того, что с Мухтарли, вот, можно сравнить. Так что я бы не сказал, что робость перед Азербайджаном, так сказать, так от таковой.
Я имею в виду даже как-то как бы шире. У нас сегодня как раз идет материал о влиянии американо-турецких проблем на Грузию. В связи с частью событиями в этом мире, есть какие-то проблемы, есть ли какие-то вот особости отношений, которыми определяется вот нынешняя позиция грузинского правительства по отношению к конфликту в районе Дугарежа?
Да, совершенно ясно, что когда вот налицо такие серьезные проблемы в отношениях с Россией, включая оккупированные территории, Грузии приходится, конечно, выстраивать хорошие особые отношения с Турцией, которая, так сказать, является другим важным игроком в регионе, само собой. А что касается Азербайджана, тут Ильгарс перечислил те самые проекты, которые позволили и Грузии, и Азербайджану выйти на мировые рынки, позволили им, так сказать, стать игроками в регионе. Так что, конечно, Азербайджан для Грузии — это неоценимый просто партнер.
И последнее. Этот конфликт, который по форме так интересно устроен, что общественники активны, а власти достаточно корректны, я бы даже сказал, пассивны. А вот чем он может закончиться? Кто передавит? Те самые радикалы? Или власти, которым совершенно не с руки сейчас обострять отношения друг с другом?
Я скажу одно. Я думаю, что вот все хорошо закончится. Только для этого нужно, чтобы Баку взял инициативу в свои руки, потому что сейчас грузинские власти, они целиком сосредоточены на свои внутренние проблемы, проблемы с оппозицией, проблемы в отношениях с Россией. И еще нужно Баку понимать, что наш президент Соломон Зурабишвили, который, кстати, в свое время спровоцировал, скорее всего, эту ситуацию вокруг Гареджи, она вообще ничего не решает.
А как Баку может взять инициативу в свои руки?
Баку нужно выйти на себя с Тбилиси, так сказать, с нормальными предложениями. И вот и все. Сейчас просто не до этого, потому что они думают просто, как спасти себя.
Ильгар, есть ли у Баку какие-то предложения?
Ну, я, значит, должен сказать, что вообще в целом Баку в данном случае не может, скажем, навязывать, конечно, свою позицию в Тбилиси. И единственное, что в данном случае, что нужно признать, если, скажем, вот вы говорите, либо ну, какая из версий может быть, скажем, доминирующей при разрешении этой ситуации, я думаю, что, естественно, скажем, вот этот прагматический подход возобладает. Не дай бог, если, скажем, какие-то радикальные силы их скажем, позиция будет доминировать в вопросе, вот этом вопросе. И руководство и в Грузии, и в Азербайджане прекрасно понимают, что, скажем, эту тему абсолютно нельзя радикализировать. Это вообще тема не предмет, скажем, общественного обсуждения. Да, конечно, есть там сенситивные моменты, но это все-таки тема, которая должна регулироваться в рамках вот этой самой комиссии. Она до сих пор, вот на протяжении многих лет, она за рамки этой комиссии, вот эта тема не выходила. И сейчас, когда, скажем, посторонние силы, а это посторонние силы, да, вмешиваются в этот процесс, я имею в виду вот эти общественники, непонятные инициативные группы, естественно, тема обостряется. Вот единственная инициатива в данном случае может быть инициатива ограничить влияние на этот самый процесс вот посторонних каких-то чуждых людей, которые вообще не в курсе, что за процесс, вообще, что там происходит. И я думаю, что вот этот момент возобладать. Я согласен с уважаемым Торнити с тем, что с грузинской стороны мало, видимо, рычагов вот это влияние на ситуацию. У нас больше этих рычагов. Ну, надеемся, что все-таки правоохранительные органы, пограничные части, они будут более активны, поскольку это их компетенция, а не, скажем, компетенция всяких вот этих инициативных групп.
Гостями круглого стола были политологи Ильгар Велизаде из Баку и Торенки Шарашанидзе из Тбилиси. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.